Творческая группа «Самиздат» представляет.
Из всех проявлений человеческого творчества
самое удивительное и достойное внимания – это книги.
В книгах живут думы прошедших времен.
Внятно и отчетливо
раздаются голоса людей,
прах которых давно разлетелся как сон.
Все, что человечество совершило, передумало,
все, чего оно достигло,
все это сохранилось
на страницах книг.
Александр Мазин. Фаргал. Мир Ашура. Книга вторая. Трон императора. Часть первая. Великандар. Столица Карнагрии. Глава первая. Мощеная квадратными плитами дорога, огибавшая площадь, называлась Белой, поскольку соединяла царские ворота и дворец царя царей, императора Карнагрии. В эти ранние часы дорога, в общем-то, отвечала своему названию благодаря трудам городских метельщиков. Но первые навозные плюхи уже украсили ее, а к полудню прохожим придется очень внимательно глядеть под ноги, чтобы не соскребать потом липкое и вонючее с подошв. Час был ранний, однако торговля уже началась, и мальчишки зазывало вопили во всю мочь отдохнувших за ночь глоток. Но это на рынке. У домиков же, выстроившихся вдоль белой дороги, в это время суток было далеко не так оживленно, как в более темные часы. То, чем здесь торговали, ночью пользовалась большим спросом, и здешние зазывалы к утру притомились. Тем не менее, трех воинов в красных доспехах и таких же красных плащах, гордо шествовавших по самой середине улицы, пытались остановить трижды на протяжении всего 50 шагов. Щедрость и любвеобильность лучших солдат Карнагрии, гвардии императора, алых, равнялась их воинской доблести. Но воины только отшучивались. Они уже избавились от избытка семени и искали других развлечений. И нашли. На деревянной лесенке, ведущей к занавешенным красно-черной тканью дверям, на корточках сидел самириец. Трое алых, как по команде, замедлили шаг и переглянулись. Из-за плеча чужеземца торчала рукоять меча. Заманчиво. «Эй, брат!» – громко сказал один солдат другому. «Что там делает эта грязная обезьяна?» «Я думаю, обезьяна гадит», – отозвался второй. И спустил соответствующий звук. «А почему она не сняла штаны?» – поинтересовался первый. «Потому что это самирийская обезьяна», – подчеркнуто серьезным тоном ответил второй. «У них там ходят голышом. Она привыкла». «Да нет», – вмешался третий. «Она просто засмотрелась на ту ослицу». «Знаешь, у самирийцев слабость к ослицам. Засмотрелась и забыла снять штаны». Трое остановились напротив лесенки. Мишень их шуток, самириец, даже не шелохнулся. Его широкое, с темной морщинистой кожей лицо не выражало никаких эмоций. Как будто он не понимал карницкого диалекта. Алых это еще больше раззадорило. «А почему она не кланяется нам?» – спросил третий. «Почему вонючая самирийская жаба не выказывает нижайшее почтение?» «Пожалуй, придется отрезать жабе косу», – заявил второй. «Как думаете, братья, сгодится этот хвост для метлы моему рабу?» «Вряд ли», – ухмыльнулся первый, – «слишком грязный». Пара мальчишек зазывал из домов развлечений, уже приплясывала вокруг, предвкушая зрелище. Остановились и несколько человек из покупателей, направлявшихся на рынок. Похоже, будет потеха. Возможно, знай, алые, что перед ними не просто уроженец Самири, а самирийский горец, они отнеслись бы к чужаку с большим уважением. А может и нет. Здесь, в Карнагрии, мало что знали о Самире. «Может, он сдох?» – выдвинул предположение первый солдат. «Гляньте, братья, даже не сморгнет!» Городской стражник остановился в 10 шагах, но и не подумал вмешаться. Будь это Сокт, Фец или Эгерини, может, и вступился бы, хотя... Защищать чужеземца от гвардейцев императора? Ищите дурака. «Я знаю, как проверить, сдох он или нет», – заявил второй. Он порылся в поясном кармане и выудил медную монету. «Вот», – показал он друзьям, – «медь, любимый металл сомерийцев». «Почему?» – спросил первый. «Потому что лбы у них медные». «Точно?» «Клянусь целкой его бабушки, сейчас услышите». И запустил медиком в лоб сомерийцу. Но его ждало разочарование. Чужеземец с необычайной ловкостью перехватил монету и метнул обратно. Медяк угодил в лоб Алова пониже края шлема и до крови ссадил кожу. Вид у опешившего воина был такой, что один из мальчишек зазывал хихикнул, но в кулак. Не дай Ашур попасть под руку рассердившемуся Алому. А воин действительно рассердился и схватился за меч. Шутки кончились. Сомериец, как ни в чем не бывало, сидел на корточках. Трудно было оценить его стать в таком положении. Хотя по морщинам и серой от седины косе видно было, что не молод. Алый, держа руку на оголовье меча, подступил к лесенке. «Поднимайся, макака!» – потребовал он. «Поднимайся, и я выпущу дерьмо из твоих кишок!» Сомериец бесстрастно смотрел в пространство. Он выполнил поручение старших, и теперь только честь и судьба были властны над ним. Жизнь или смерть – какая разница? «Пробей ему башку, брат!» – предложил первый солдат. «Срежь его грязный хвост, подаришь его золотарям!» Тот, кому рассадили лоб, вытянул из ножен меч. «Верно», – сказал он. «Раз ты, обезьяна, не желаешь драться, я побрею твою медную башку, а меч подарю какой-нибудь здешней девке. Ей он будет в самый раз». «Да-да», – поддержали в толпе зевак. «Побрей обезьяну, Алый!» Солдат шагнул на лесенку и вдруг кубарем, перевернувшись через голову, откатился назад. Никто из зевак ничего не понял. Нужно быть воином, чтобы успеть увидеть произошедшее. Однако все увидели, что чужеземец уже на ногах и двумя руками не по-здешнему держит перед собой меч. Алый не пострадал. Он успел уйти от молниеносного выпада, хотя и не лучшим образом. Два его товарища тут же выступили вперед, прикрывая. Но сомериец не спешил добить обидчика. Он, медленно ставя ноги носками наружу, спустился по лесенке, низкорослый, широкоплечий. Сомериец был настолько не похож на обитателей Великандара, что даже не казался зеваком-человеком. Но алые по одному выпаду уже оценили его. Высший ранг. Теперь воины знали, перед ними настоящий боец. А значит, развлечение будет на славу. Алые не сомневались в своей победе. Пусть на них был легкий доспех, а не боевой, но на сомерийце и того не было. Кроме того, трое превосходных воинов против одного. Какие могут быть сомнения? И все же шутить они перестали. Воин без нужды не оскорбляет воина. Двое алых разошлись в стороны, охватывая сомерийца полукольцом. Тот словно бы и не заметил, что его окружают. Чужеземец направлялся к тому, кто первым задел его. Двигался он молча, неторопливо. Немолодой мужчина в простой одежде и сером дорожном плаще, наброшенном на плечи, с толстой косой, свернутой на затылке в тяжелый узел. Меч он держал, как дровосек держит топор. Но обмануть алых его мнимое неумение уже не могло. Двое закончили обход и оказались у сомерийца за спиной. И тотчас все трое, без предупреждения, со слаженностью опытных бойцов, кинулись на противника. Те, что оказались сзади, разом вонзили мечи в серую ткань плаща и поразили только шерстяную пыльную тряпку. Плащ слетел с плеч сомерийца, а сам он подпрыгнул, занес меч над головой третьего. Тот вскинул собственный клинок, и сомериец ударил его ногами в грудь, сверху вниз, как бьет хищная птица. Алый отлетел назад и опрокинулся навзничь. Тонкая кираса прогнулась, но смягчила удар. Только для упавшего это уже не имело значения. Прямой меч самирийца клюнул его под подбородок. Двум алым потребовалось мгновение, чтобы стряхнуть с клинков шерстяную тряпку. И еще мгновение, чтобы осознать, их товарищ мертв. Самириец ждал, выставив перед собой оружие. Кончик клинка его покраснел, но лицо по-прежнему не выражало ни гнева, ни воодушевления. Зато лица алых исказила ярость. Разом они набросились на врага. Толпа отхлынула в стороны, освобождая место. Кому хочется угодить под случайный удар? Зрелище было потрясающее. Пара алых металась вокруг самирийца, подобно языкам пламени, вокруг древесного ствола. Но чужеземец не дрогнул. Меч его с невероятной быстротой мелькал в воздухе, перелетал из одной руки в другую, отражал удары с боков, сзади, с такой легкостью, словно под узлом косы, у самирийца был еще один глаз. Но алых было двое, и они были не менее искусны. Никто из зрителей не сомневался, что через минуту-другую пляска смерти закончится гибелью чужака. Потому-то все ахнули, когда один из алых осел на мостовую, прижимая руку к вспоротому снизу животу. Последний алый на мгновение замер. Он изучал противника, выжидал, хотя знакомый запах крови, вывороченных внутренностей, собственного едкого пота возбуждал, подстегивал. «Сражайся! Бей! Убивай!» Левая рука самирийца висела плетью. Кровь пропитала рукав и капала с пальцев. Это была самая тяжелая из его ран. Алый чувствовал себя намного лучше, получив лишь пару царапин. Он мог бы предоставить самирийцу возможность атаковать первым, мог выжидать, тянуть время, пока противник истечет кровью. Но он все же напал. Длинный узкий меч вспыхнул на солнце. Самириец подставил клинок, но алый держал рукоять двумя руками, потому его оружие лишь проскрежетало по самирийской стали и со всего маху упало вниз. Могучий удар пришелся на ногу самирийца чуть ниже колена. Клинок прошел наискось, разрубил мышцы, кость, сухожилия и, зазвенев, выбил искры из дорожной плиты. Толпа ахнула. И ахнула еще раз, потому что самириец, которому меч алого напрочь отсек ногу, стоял. Стоял, хотя кровь из обрубка хлестала ручьем, а карнагриец, соперник его, ткнулся лицом в кровавую лужу. 10 ударов сердца простоял чужеземец, и только тогда пал рядом с поверженным врагом. На широком темном лице навечно застыла счастливая улыбка. Городской стражник, вспомнив о своих обязанностях, рысой подбежал к алому, перевернул его. Голова воина запрокинулась, и стражник увидел пузырящуюся кровь и разрубленную пополам трахею. Этот солдат отвоевал свое. Выхватив из петли на поясе бронзовую дудку, стражник загудел изо всех сил, призывая подмогу. И словно по его зову, из-за желтого здания торгового двора вылетел отряд всадников. Причем той же императорской гвардии, к которой принадлежали убитые. Предводитель резко осадил коня. Через головы зевак он увидел лежащие на мостовой тела в красных доспехах и жирные пятна крови вокруг. Предводитель свистнул. Алые обнажили оружие. Толпа прянула в стороны, освобождая проход. Прямо перед командиром оказался перепуганный стражник и 4 мертвых тела. Вернее, 3 мертвых и один живой. Тот, кому самириец вспорол живот, еще цеплялся за жизнь. «Кто?» – страшным голосом произнес предводитель, нависая над стражником. Тот дрожащей рукой показал на самирийца. «Один?» «Один?» Зубы стражника лязгнули. Предводитель резко выпрямился, повернулся к своим и дал знак, мечи в ножны. Затем взглянул на солнце, определяя время, и нахмурился. Раненый в живот замычал, привлекая его внимание. Предводитель мельком взглянул на него, кивнул одному из всадников. Тот спешился и точным ударом в горло добил несчастного. «Тела убрать!» – отрывисто бросил командир городскому стражнику. «Тела убрать, кровь засыпать песком. Царь царей скоро проедет этой дорогой».
«Да, господин...» – стражник поклонился. «Позволь спросить, куда их? Во дворец?»
«Трупы?» «Да, наших к казармам, этого в великон, крокодилом. И, хлестнув коня, умчался вперед. Отряд последовал за ним. Спустя полчаса, когда царская кавалькада достигла рыночной площади, на белой дороге уже не было ничего, что могло бы омрачить взор царя царей Фаргала. Так что владыка Карнагрии так и не узнал о том, что какой-то чужеземец убил трех его гвардейцев и не коснулся нити своей будущей судьбы. А еще через полчаса, когда император Карнагрии в сопровождении придворных и стражи давно уже миновал городские ворота, из домика, на ступенях которого сидел самириец, вышел худой светловолосый юноша лет 15 и очень удивился, не обнаружив у входа широколицего воина в сером дорожном плаще.